Imperial.
Всем привет, от радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что в будни вы можете слышать наши прямые эфиры дневные с 13 часов по крымскому времени. Сегодня мы поговорим о таких темах. В Крыму с 12 мая вводится обязательный масочный режим. В России новый антирекорд по больным коронавирусом – более 11 тысяч за сутки. И в центральной части нашей программы мы поговорим о фильме Наримана Алиева «Домой», как его встретили на материковой Украине и в Крыму. Начнем мы с новостей, но прежде напомним, что нас вы теперь можете слышать на средних волнах на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне вы можете найти наш сигнал на отметке 105,9 FM. А в сети интернет мы ведем также трансляцию. На сайте Крым Реалии вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. Кроме того, мы ведем трансляции в сети Facebook и на канале Крым Реалии в YouTube. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905.
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
13.01 в Симферополе и в Киеве. Начнем с новостей. За прошлые сутки в Крыму зарегистрировано 8 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19 сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов.
Значит, у нас за истекшие сутки 8 заболевших. В данном случае все старые очаги. Там у нас двое, получается, это почетный Красноперекопский район, двое Сакский район. Два человека тоже все старые очаги. Один сын женщины, которая умерла. Кстати, у нас просто сразу, что была, первый его случай смерти, который был официально вчера подтвержден, это первый случай смерти от коронавируса. Понятно, что были сопутствующие заболевания и так далее. Значит, один человек в Алуште, это тоже сын женщины, которая 25-го года рождения, госпитализирована. То есть все там, все родственные связи. Один в Симферополе, один по известному очагу.
Всего в Крыму зарегистрировано 168 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровевших 41 человек. Один пациент умер. На территории Крыма с 12 мая вводится обязательный масочный режим. Об этом Сергей Аксенов сказал 7 мая на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19.
Мы договорились, значит, что 12 числа в Республике Крым вводится масочный режим в общественных местах. Мы за сегодня насильно договорились, что уже вы мониторите еще раз ситуацию и даете инструкцию по наличию масок, какие маски, что не обязательно должна быть медицинская маска, которую надо покупать, в том числе и пошитая. Все они, маски носятся только в общественных местах, просто прихождение на улице, если вы не стоите на остановке или не зашли в помещение магазина или банка, соответственно, ношение маски не нужно.
Напомним, что ранее в Крыму продлили режим повышенной готовности до 11 мая включительно. В Севастополе его продлили до 30 мая. По состоянию на утро 7 мая зарегистрировано 4 новых случая заболевания COVID-19 в Севастополе. Как сообщили в пресс-службе российского правительства Севастополя, все заболевшие – люди, работающие на строительстве военного госпиталя в бухте Омега. Они находились в военном обсерваторе, были в контакте с ранее заболевшими. Всего в инфекционной больнице находятся под наблюдением 135 человек, в городской больнице номер 9 – 100. Под наблюдением по месту жительства – 1088 человек. В режиме обсерваторов в Севастополе работают пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны России в бухте Омега и на Бельбеке. Новых очагов заражения в городе не выявлено, утверждают российские власти города. Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 110 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 16 человек выписаны после выздоровления, 2 человека умерло. За прошедшие сутки в Крыму в обсерваторы отправили сразу 18 человек. Об этом глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сказала 7 мая на заседании оперативного штаба.
За вчерашний день в обсерватор из железнодорожного вокзала Евпатории отправлено 8 человек, из железнодорожного вокзала Симферополь 1 человек, из аэропорта 6 человек и из автомобильных пунктов пропуска 3 человека. Итого 18 человек у нас отправлено в обсерватор лиц, которые въехали на территорию Крыма и не имеют соответствующих оснований в соответствии с указом, который на сегодняшний день принят и действует на территории Республики Крым.
Также Наталья Пеньковская сказала, что в Крыму готовятся к приезду людей из Тель-Авива, которые прибудут на полуостров через Ростов-на-Дону соседней России.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
По состоянию на утро 7 мая в Украине подтверждено 507 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего за время наблюдения подтверждено 13 691 случай COVID-19, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины. Всего в Украине исследовано 151 569 образцов методом ПЦР. На амбулаторном лечении 9498 пациентов, из них 763 ребенка и 2193 медработника. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 340 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет. Это порядка 86%. 2396 пациентов уже выздоровели. Повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской и Черновицкой областях по 63%. 3 случая, а также в Днепропетровской. Там таких случаев 56. По состоянию на утро 7 мая в России зарегистрированы 11 231 новый случай коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число инфицированных достигло 177 160 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. За последние сутки умерли 88 пациентов с COVID-19, а всего с начала эпидемии 1625 человек. По данным властей, в стране проведено более 4,8 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса. Как свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса в Соединенных Штатах, по общему числу больных Россия выходит на 5-е место в мире. 6-й в этом списке осталась Германия, более 167 тысяч. 7-й Франция, почти 171 тысяча больных. Еще сутки назад эти страны опережали Россию по числу инфицированных коронавирусом. В Симферополе работники коммунального предприятия «Город» украшают улицы к 75-летию Победы во Второй мировой войне. Об этом сообщает корреспондент «Крым. Реалии». На проспектах Победы, Кирова, улицах Карла Маркса и других, на троллейбусных и фонарных столбах с помощью автоподъемников развешивают флаги. Дорожники латают ямы на проезжей части, проводят ремонт коммуникаций, демонтаж старой тротуарной плитки в Екатерининском саду. Ранее по всему городу были установлены сетилайты и билборды с портретами ныне живущих в Крыму ветеранов Второй мировой войны. Российские власти Симферополя на праздничные инсталляции к 9 мая потратили 8 миллионов 300 тысяч рублей. А замглавы администрации города Владимир Осипенко подтвердил, что в городе 1 и 9 мая не будет, цитата, больших массовых мероприятий, но Симферополь приведут в более праздничный вид. Глава российского парламента Крыма Владимир Константинов сообщал, что в аннексированном Крыму не планируется проведение массовых мероприятий 9 мая, но в Симферополе, Керчи и Севастополе российские артиллеристы дадут салюты.
Радио «Крым. Реалии». Мы ценим твое мнение.
Подконтрольный России вице-премьер Крыма Евгений Кабанов нарушил режим самоизоляции. Фотографии своих прогулок он выложил в Facebook. После публичного осуждения чиновник удалил пост и извинился. Пост, который выложил Кабанов, датируется 26 апреля. Он написал тогда, что, цитата, «средство от коронавируса – это прогулка по горному лесу и открытие купального сезона». Конец цитаты. Этот пост был снабжен соответствующими фотографиями. Уже 6 мая в эфире российского телеканала «Крым-24» чиновник выступил с извинениями.
Необдуманный мой был поступок во время выходного дня прогуляться, скажем так, по лесу. В полной мере осознаю меру своей ответственности. Именно сегодня обратился в Министерство экологии Республики Крым для составления на меня административного протокола и уплаты штрафа. Еще раз извиняюсь перед всеми жителями, кто находится на самоизоляции.
Напомним, что ранее в Крыму продлили режим повышенной готовности до 11 мая включительно. В Севастополе его продлили до 30 мая. Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о новых мерах по ослаблению ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса. Они согласованы с руководством федеральных земель Германии, сообщает Радио Свобода. По словам Меркель, страна успешно преодолела первую фазу пандемии, число новых выявленных случаев инфицирования неуклонно снижается. Людям, не живущим под одной крышей, разрешат встречаться. Также расширится число открытых магазинов. Остается в силе требование носить лицевые маски в общественном транспорте, а также соблюдать социальную дистанцию в 1.5 метра. Наибольший резонанс вызвало решение, позволяющее возобновить с середины мая матчи германской футбольной Бундеслиги, пока без зрителей на трибунах. Об этом объявил Германский футбольный союз. Последние матчи Бундеслиги были сыграны 11 марта. В Англии и Испании футбольные первенства должны продолжиться в июне. Команды начинают тренировки, а вот во Франции и Нидерландах прерванные чемпионаты в этом сезоне возобновлены не будут. В Германии всего с начала эпидемии было выявлено около 165 тысяч зараженных коронавирусом, умерли около 7 тысяч. Процент летальности в Германии на данный момент существенно ниже, чем в большинстве стран Западной Европы и в Соединенных Штатах. Выборы президента Польши, запланированные на 10 мая, не состоятся из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил лидер правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиński и его партнер по коалиции, лидер политического объединения «Согласие» Ярослав Говин. В заявлении говорится, что решение принято из-за отказа оппозиции принять все конструктивные предложения, позволяющие провести выборы президента в этом году в установленные в Конституции сроки. Это была цитата. Спикер Сейма объявит о новых президентских выборах в ближайший возможный срок. Ранее Сенат Польши отклонил законопроект правящей партии «Закон и справедливость», которая предлагала провести голосование на президентских выборах исключительно по почте на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса, которая ограничивает его право в использовании вооруженных сил против Ирана. Документ был представлен демократами в Палате представителей в начале января. Поводом стало убийство 3 января по приказу Трампа командующего спецподразделением Аль-Кудс Корпуса Стражей Исламской Революции Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Решение об операции президент Соединенных Штатов принял не совет. То есть с Конгрессом. Тегеран в ответ нанес ответный удар по американским военным базам в Ираке. Глава Белого дома отметил, что резолюция демократов основана на неправильном понимании фактов и законодательства. По словам Трампа, Соединенные Штаты не применяют силу против Ирана. Операцию по убийству Сулеймани президент Соединенных Штатов назвал законной. По его словам, она была санкционирована резолюцией от 2002 года о применении военной силы в Ираке. Ожидается, что Сенат проголосует по решению президента о вето в четверг, 7 мая. На админгранице Крыма с Херсонской областью задержан гражданин Украины, который скрывался в Крыму от международного розыска. Об этом сообщили в Херсонском отряде Госпогранслужбы Украины. В сообщении пограничников сказано, что мужчина прибыл на КПВВ «Каланчак», цитата, «в пешем порядке». Далее продолжу цитировать сообщение. Во время проверки документов пограничники Херсонского отряда установили, что мужчина находится в международном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 309 Уголовного кодекса. Это незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта. По информации украинских пограничников, в 2014 году мужчина был задержан правоохранителями в Днепре с наркотическими средствами. С целью уклонения от наказания он поездом выехал в оккупированный Симферополь, где и скрывался до сих пор. Комментарии задержанного отсутствуют. Российские власти в Крыму отказались признавать 84-летнюю жительницу Джанкойского района узницей концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Второй мировой войны. Об этом сообщает российская прокуратура Крыма. По данным ведомства, отказ российского Минсоцтруда и защиты Крыма мотивирован, цитата, «отсутствием архивных документов, подтверждающих факт нахождения заявительницы в концлагере, созданном фашистами». Конец цитаты. Сообщается, что доказывать вышеизложенные факты, а также добиваться предоставления женщине удостоверения и мер государственной поддержки пришлось через суд. Комментариев российского Министерства труда и социальной защиты Крыма нет. Подконтрольной России природоохранный прокурор выявил нарушение при сносе зеленых насаждений на территории природного парка вблизи Коктебеля. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба российской прокуратуры Крыма. Речь идет о жилой застройке, которая развернулась в Карадагском заповеднике. По подсчетам ведомства, из-за сноса многолетних деревьев и кустарников на территории заповедника нанесен ущерб в 5 миллионов рублей. Жители Коктебеля сообщали ранее о начале жилой застройки на территории Карадагского заповедника в Крыму. Это все новости на текущую минуту. 13.15 в Симферополе и в Киеве. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Впереди нас ждет интервью с Нариманом Алиевым, крымско-татарским режиссером. Поговорим о его кинокартине «Домой», которая была отмечена наградой Киноакадемии Украины «Золотая дзыга». Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Я напомню, что можно присоединиться к нашему разговору, можно дозвониться к нам в прямой эфир. Номер телефона, еще раз напомню, 8 800 10 06 926.
Не все журналисты «Крым Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Итак, мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин работает у микрофона. Впереди у нас интервью с крымско-татарским режиссером Нариманом Алиевым. В Киеве в онлайн-формате прошла церемония награждения кинопремии «Золотая дзыга». И фильм Наримана Алиева «Домой», мы о нем ранее уже говорили в наших эфирах, когда проходила национальная премьера этого фильма. Вот этот фильм выдвигался на награды в самом большом количестве номинаций, в 11, и получил награды в категориях «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшая мужская роль». Исполнитель этой роли Ахтем Сеитаблаев со своей картиной «Захар Беркут» также победил в двух номинациях за «Лучший грим» и «Лучший дизайн костюмов». И перед тем, как начать разговор с Нариманом Алиевым, давайте послушаем фрагмент церемонии награждения.
Найкраща режиссерська робота імені Юрія Іллєнка. Її отримає премію «Золота дзига». Наріман Алієв, додому!
Так, всім дякую. Дякую своїй команді. Дякую Вові Яценко, продюсеру, який в мене повірив. Дякую батькам, які дивляться мені зараз в Криму. Рівзі Біляло, який теж в Криму дивиться. Ти молодець, незважаю на що. Тобто всім вам дякую. Це дуже приємно. В мене був дуже крутий спіч, але, в принципі, мені сказали, що виграє Лукіч, тому я його не вчив. Тому всім дякую. Це дуже приємно, чесно. Дуже приємно. Дякую всім академікам.
Ну вот так проходила церемония награждения кинопремии «Золотая дзыга» в связи с ограничениями, которые введены в том числе и в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции. Проходила она в онлайн-формате, это кинопремия. И, конечно же, я должен сказать, что здесь фрагменты, да, из как раз вот этой части вручения кинопремии, потому что для того, чтобы понять все, что происходило в этот момент, особенно когда вот вы слышали такие восклики, да, в конце. Это как раз-таки в кадр зашли другие участники, да, те, кто работал над фильмом Наримана Алиева «Домой», в том числе Ахтем Сеитаблаев. Таким образом проходило вручение кинопремии. Я рекомендую посмотреть, как это происходило. Но Нариман Алиев с нами на связи. К сожалению, тоже он не может сейчас находиться в этой студии, но он с нами на связи по скайпу. Нариман, добрый день.
Так, витаю вас.
Итак, давайте начнем с церемонии награждения «Золотой дзыги», пока мы далеко от этого момента не отошли. Ну, я уже сказал о том, что проходила она в таком необычном формате, и вот что меня как зрителя этой церемонии заинтересовало. У вас тут же в руках оказалась эта статуэтка. Расскажите о том, как было вообще организовано, и до какого момента сохранялась интрига для вас. Кто же получит награду в номинации «Лучшая режиссерская работа»?
Ніхто не знав, хто отримує чи не отримує. Дзига в мене була орендована, тобто я взяв її у людей, які отримали в минулому році нагороду, для того, щоб не сидіти з пустими руками. Так. А самі статуетки, їх навіть зараз вони не виготовлені, тому що зупинилося виробництво фабрики, яке повинно було виробити ці статуетки, і вони будуть зроблені тільки, не гадаю, наприкінці літа, і вже будуть передані лауреатам. Тому я трохи, скажем так, схитрував.
Сразу передам вам вопрос от нашей аудитории. Спрашивают у нас наши слушатели из России, как можно посмотреть ваш фильм. И вопрос тоже, который уже я добавляю, да, есть ли сейчас возможность у тех, кто живет в Крыму, посмотреть фильм «Домой»?
Легально можливості немає, але гіпотетично, якщо б я шукав фільм «Додому» в онлайні, порушуючи законодавство України, я б шукав його ВКонтакті.
Угу. Вот, да, спасибо за такой ответ. Напомню, что беседуем мы с Нариманом Алиевым, режиссером, автором фильма «Домой», который победил сейчас я правильно сформулирую, да, как это называется, получил две награды от Украинской киноакадемии. Это премия «Золотая дзыга» в двух номинациях: «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшая мужская роль». Ну вот, давайте, наверное, перейдем к этому моменту. Насколько значимым для вас является награда именно Украинской киноакадемии? Потому что я знаю, что фильм «Домой» был номинирован и награжден уже рядом, да, различных кинопремий, но вот эта премия, насколько она для вас важна?
Ну, чим відрізняється премії кіноакадемії, тобто до цього я отримав премії фестивалі. Це, тобто, на кожному фестивалі є певно там 5-6 людей, які є журі, які вибирають фільми з програми, які проходять селективну комісію. А кіноакадемії, тобто кіноакадемії, їх є в багатьох країнах. От в Україні вже 4 роки є така практика. Це саме люди з кіноіндустрії, які входять до кіноакадемії, обирають найкращих за рік, хто був презентований в Україні. І, звісно, приємно, коли твої колеги оцінюють твою роботу так високо. Я нарешті себе можу просто назвати режисером, що, типу, я вже сталий в цій професії, мені вже не соромно сказати, що я взагалі-то режисер.
Тот факт, что в 11 номинациях ваш фильм был номинирован на кинопремии «Золотая дзыга», для вас насколько это важным является?
Самое большое количество. Это важно не только для меня, а для всей... Так, це важливо було не тільки для мене, для всієї команди, тому що кожна номінація – це певний кінодепартамент, який займався своєю справою. І те, що їх оцінили навіть номінацію, для них є важливо, що вони, скажімо так, ціннісно зробили свою роботу. І для мене теж саме це одна з таких ось речей, що я розумію, що я працював з одними з найкращими спеціалістами по багатьом галузям в Україні.
И еще вот такой вопрос, который, ну, просто не терпелось мне задать с самого начала нашей беседы. Вы говорили перед тем, как, собственно, «Золотая дзыга» состоялась, что в случае победы вы отправите награду в Крым. Когда она приедет в Крым? Есть ли такая информация, как вы ее будете отправлять? Можно ли что-то сказать об этом?
Ну, всі мої нагороди, вони знаходяться в Криму. Тобто в мене, в моєї матері
на, скажімо, вони всі стоять в ряд. Ось, і цю ми теж відправимо, коли отримаємо, коли буде можливість, тому що якби там не було зараз, ніхто і приїхати не може з Криму. Ось, але рано чи пізно це буде зроблено обов'язково.
Почему это важно, чтобы эта награда приехала в Крым?
Ой, ну це для, ну как бы, це символічно важливо, бо якби і фільм додому, і коли нагороди їдуть додому, ось ну це символічно для мене перш за все важливо. І для моїх батьків їм набагато приємніше, скажімо, показувати родичам, сусідям, що їх син там взагалі робить в Києві, що він якось там знімає кіно, і ось що все це оцінюють, ніж у мене, якщо в квартирі вони будуть стояти та заливатися пилюкою. Тому що, ну, мені нікому тут показувати.
В цілому, наскільки була сильна і конкуренція? Я вже спрашивав о том, до якого моменту сохранялась інтрига, а сохранялась вона до останнього, но в цілому, да, наскільки сильною ви чувствуєте конкуренцію зараз на українському кіноринку серед інших конкурсантів, які приймали участь в «Золотой дзиге»? Наскільки складно зараз в Україні отримати награду від Української кіноакадемії?
Ну, дивіться, тобто тут не те, що конкуренція, все, що ми там боремося один з одним. Тобто найкраще, що є в цій нагороді, те, що взагалі, ну тобто в цьому році це було в онлайні, але звичайно в офлайн режимі, коли проходить церемонія, це певне таке свято кінематографу, коли всі, більшість представників кіноіндустрії збираються в одному місці та можуть просто відсвяткувати те, що взагалі щось відбувається, та відсвяткувати, що вони зробили там один з одним. І всі номінанти в цьому році, вони дійсно були достойні отримати нагороди. Комусь повезло більше, комусь менше, але якщо так подивитися, то в принципі майже всіх відзначили, тому що там, ну, фільм, який тріумфував, мої думки, «Тихий» отримав 4 нагороди, фільм «Вулкан» отримав, якщо не помиляюсь, 3 нагороди, Захар Берг отримав 2, Гуцулка Ксенія отримала, співає Івана Франківська «Комунтеплоенерго» отримала за найкращий документальний фільм. Тобто всі фільми були відзначені, ті, які були не відзначені, теж, скажімо, були достойними, щоб їх відзначили, але тут вже така собі, вже певний фарт, як, ну, як це вийде.
Я вот, к сожалению, не все фильмы успел посмотреть, которые были представлены на «Золотой дзиге», но хочу спросить у вас. Вы наверняка видели большую часть, во всяком случае, из этих кинофильмов, и, возможно, есть у вас какие-то любимые фильмы. Что бы вы посоветовали из новейшего украинского кино нашим радиослушателям?
Я би подивився всі ці фільми, які основні були номіновані, тому що вони дуже різні в тому плані, що кожен для себе зможе там знайти щось цікаве. Бо якщо і причому вони дуже сильно переклікаються, наприклад, «Вулкан», «Мої думки тихі» та «Додому», в них багато чого і спільного, але це зовсім різне кіно. І для кожного з людей щось буде ближче, щось там, скажімо, не так сильно. «Гуцулка Ксенія» – це дуже цікавий мюзикл з аранжируванням гурту «Дах Дотерс». Та, ну, дуже, дуже красиве кіно. Співає Івано-Франківський «Комула обленерго». Я не пам'ятаю, як правильно. Це дуже цікаве таке зріз, ну, там, скажімо, документального кіно про, ну, наше сьогодення. Воно дуже цікаве. І мало такого ми можемо побачити по телебаченню. Знову ж таки, є більш такі розважальні, скажімо, в контексті для глядацьких, там, фокус.
Так, у нас небольшие сложности со звуком. Сейчас мы его восстановим. Есть, да? Нариман, продолжайте. У нас да, пропал звук.
Так. Є глядацьке більш кіно, там «Фоктер Макс», який для дітей орієнтовано. Захар Беркут, таке певне епічне кіно. Ось, ну, багато документального кіно цікавого. І все воно вже є в онлайні, його легально можна подивитися за невеликі гроші. Тому я вам бажаю просто подивитися трейлери, що вам більше сподобалось, заплатити там 50-60 гривень, та можете подивитися все, що вам сподобається.
Я напомню номер телефона, по которому можна присоединиться к нашому розговору, задати вопрос. вопросы нашим собеседникам, либо поделиться впечатлениями. Возможно, вы посмотрели фильм «Домой» или фильмы украинских режиссеров, которые были в этом году представлены на конкурсе Национальной кинопремии Украины. Ваши отзывы также мы будем рады услышать в нашем эфире. 8 800 10 06 926. По этому телефону к нам можно дозвониться из Крыма, из соседней России, как показывает практика, тоже можно дозвониться. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. К нашему разговору по телефону присоединяется Анна Мачух, исполнительный директор Украинской киноакадемии. Анна, добрый день.
Доброго дня.
Несколько слов о ваших впечатлениях от тех работ, которые были представлены на конкурс «Золота Дзига» в этом году.
Ну, я неодноразово вже говорила, що це, мабуть, найсильніший конкурс з усіх наших конкурсів за 4 роки, тому що, якщо говорити про номінацію «Найкращий фільм», то практично кожен фільм достойний був перемоги, і навіть розрив між голосами дуже невеликий, тобто це говорить про те, що дійсно фільми всі дуже сильні. І повністю погоджуюсь з тим, що вже сказав Наріман, я так трішки почула ваші розмови про те, що хоча фільми різні, але дійсно вони всі між собою в чомусь схожі, вони перегукуються один із одним, і таке це дійсно соціальне і при цьому досить таке глядацьке кіно.
Мы с вами беседуем в очень сложное время, ну, хотя бы потому, что беседуем мы онлайн, да, а не вживую в нашей студии. Мы все собрались, мы понимаем, что в мире пандемия коронавируса, очень много ограничений сейчас наложено на нашу повседневную жизнь, да, на то, как мы привыкли все жить и работать. И, конечно же, это касается и кинематографа. По вашим наблюдениям, насколько может отреагировать украинский кинематограф на то, что сейчас происходит, и ожидаете ли вы такого же уровня, таких же сильных работ в следующем году на ваш конкурс?
Ну, насправді у нас проблеми не лише із карантином, із коронавірусом. Ми знаємо про всі скандали, які відбувалися за останні півроку у нас в кіноіндустрії. Це і скандали з вибором голови Держкіно, і відміна результатів пітчингу. Наразі у нас досі не запрацювала рада з Держкіно в тому форматі, якому вона повинна працювати. Ми дуже сподіваємося, що завтра все таке засідання відбудеться. Звичайно, кількість фільмів, які будуть представлені на конкурсі наступного року, вона буде менша. Щодо якості не можу поки що сказати, тому що ми дуже багато чого ще не бачили, але дуже сподіваюся, що коли карантин відмінять, і все ж таки, починаючи з літа і до кінця року, ми зможемо побачити ті українські фільми, які вже готові і на які глядач вже очікує.
Ну, еще важный момент, который хотелось бы отметить. Насколько изменилась украинская киноафиша за последние, ну, возьмем отрезок 6 лет? Насколько появилось много нового украинского кино, насколько оно, по вашим ощущениям, качественное? Да, сейчас мы говорим не только о тех лентах, которые представлены в вашем конкурсе, но в целом. И насколько сейчас конкурентным является украинское кино?
Ну, якщо говорити про останні 6 років, то ми постійно про це говоримо, що у нас зараз відродження українського кіно, ренесанс українського кіно. Ми бачимо, що наші фільми кожного року постійно перемагають на міжнародних фестивалях. Це і Кани, цьогоріч це і Санденс, і Карлові Вари, і багато інших менш відомих широкому глядачу фестивалів. І знову ж таки, це бокс-офіси, прориви в кінотеатрах, тобто фільми глядач просить додати сеанс для того, щоб додивитися ті фільми, які не встиг. Як це сталося, наприклад, із документальним фільмом «Сіває Івано-Франківськ теплокомуненерго», як це сталося із фільмом «Мої думки тихі». Щодо того, наскільки змінилося саме кіно, то, знову ж таки, воно стало більш жанровим, більш різноманітним, тому що, якщо згадувати попередні роки, там 6-7 років назад, коли там в кінотеатрі виходило 2-3 фільми, це були в основному або такі великі історичні драми, або ж комедії. То сьогодні ми бачимо абсолютно різні фільми, є і бойовики. Звичайно, це ще не той рівень жанрового кіно, який може боротися, бути конкурентним на міжнародному ринку прокату, але вже він є цікавим для українського глядача. І те, що показав конкурс нашої 4-ї національної кінопремії «Золота дзига». Це те, що вперед у нас вирвалися дебютанти. Тобто практично всі фільми, які були в номінації «Найкращий фільм», зроблені режисерами-дебютантами, що говорить про те, що вже створена школа, і вже якраз молоді, вони можуть знімати зовсім інше кіно.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была Анна Мачух, исполнительный директор Украинской киноакадемии. Это как раз и организаторы этой премии «Золото дзыга». Напомню, что с нами на связи Нариман Алиев, крымско-татарский режиссер, автор кинокартины «Домой». Нариман, как меня слышно? Есть на связи, да? Есть связь. Хорошо, давайте теперь поговорим, собственно, о самом вашем фильме. В последний раз мы с вами встречались в нашей студии осенью минувшего года, когда фильм как раз выходил на украинские киноэкраны, и мы, наверное, можем уже подвести какой-то итог, как ваш фильм был встречен зрителем. Фильм очень тяжелый, фильм заставляет думать, фильм заставляет сопереживать, и понятно, что, ну, может быть, не всей публике, которая ходит в кинотеатры, он может прийтись по душе, да, но какой фидбэк получили вы как автор этой картины?
Ну, фідбек в цілому був досить позитивний, в тому плані, що люди пройнялися історією та емоційно прожили те, що відбувається на екрані. Якщо підводити підсумки там всього етапу там вже реалізації фільму, то я цілком задоволений. Тобто у нас була гарна фестивальна історія, міжнародні покази. Потім для України прокат пройшов з таким ж типом кіно досить гарно. Ми зібрали більше 2 мільйонів гривень, там було десь 23-24 тисячі глядачів. При цьому ми вже вийшли на VOD-платформи, будуть телевізійні прем'єри фільму. Ось, і ми намагаємося використати всі інструменти для того, щоб глядачі просто мали можливість подивитися це кіно, а потім вже для себе вирішити, скажімо, чи достойно воно було того часу, який вони на нього потратили, чи ні. Ось, цілком все було позитивно, люди прийнялися. Ну, скажу так, ми зробили все, що могли зі свого боку, а глядачі досить тепло теж його прийняли.
Є ли якісь проміжуточні показателі по просмотрам цього фільму, по кількості проданих білетів в кінотеатри?
Кінотеатр – це десь 24 тисячі глядачів. Це ось десь так. Для нашого кіно це хороша цифра, в тому плані, що як би там не було, і кіно у нас, в кіно у нас входить як на атракціон, як на певний елемент розваг, де отримати певні емоції та приємно провести час. На більше драматичне кіно в нас люди не так заохоче ходять, тим паче, коли вони чують слово «війна», слово «Крим», що там кримські татари, це не ті маркери, які, скажімо, є більш позитивними для того, щоб вони прийняли саме це рішення. Тому що перше, коли чують ці маркери люди, вони вважають, що це певне кон'юнктурний, скажімо так, твір, який для того, щоб виключно зроблено, щоб привернути увагу. Хоча і вони нехтують певним творчим замислом та можливістю, в принципі, отримати певне емоціональне відчуття від самого перегляду. І тому з цими стереотипами нам довелося дуже важко боротися, але ми зробили зі свого боку все, щоб люди зрозуміли, що це кіно можна дивитися всім.
Кінотеатри наскільки охотно йшли на зустрічу, тому що видел, я сам смотрел ваш фільм в не дуже удобне время, да, оно ближе було к дневному, тому що не було вечірніх сеансів, які найбільш удобні для зрителя. І з такою ж проблемою, вот, по той информации, которую я видел в соцсетях, сталкивался фильм «Наши котики», да, совершенно другой фильм, но тем не менее, да, тоже кино украинское, и его не везде хотели ставить, тем более в прайм-тайм. Не сталкивались вы с такой ситуацией?
дивіться, я працював в Союзі та знаю ситуацію, в принципі, кінотеатральну. Та кінотеатри роблять зі свого боку все. Ну, тобто, якщо вони вірять в проект, роблять все, щоб дати можливість фільму пройти. Але в них немає можливості просто-напросто бізнесової, щоб тримати українське кіно там 3 тижні поспіль в прайм-таймі. Тому що вони все одно якби не заробляють на українському кіно стільки ж, скільки вони заробляють там на голівудських проектах Марвела чи DC. Розумієте? Там на перший тиждень в нас було 130 кінотеатрів по всій Україні, що досить непогана цифра для мого кіно. І всі намагалися здати як наймога зручніший час. В тому плані, щоб вони намагалися дати небагато сеансів, але хоча б щоб один там був вечірній сеанс. Ось. І тут вже така елемент реакції. Знаєте, якщо б в перший тиждень там пішло б 1 мільйон глядачів на мій фільм, то кінотеатри з задоволенням продовжили б прокат, дали б ще кращі сеанси, все це, а тут вже виключно ринкові, скажімо, ми граємо по ринковим правилам. Так, і тут не треба якось обвинувачувати кінотеатри, що вони підтримують чи не підтримують. Вони з свого боку зроблять теж все, щоб самим не втратити дохідність та дати можливість українському кіно подивитися глядачам.
Тобто це залежить во многом ще від зрительського спросу, да? Готов ли зритель ходити на таке кіно?
Ну, звісно, я ж кажу. Тобто, ось, наприклад, у моїх думок тихих ситуація спочатку була гірша, ніж у нас. Ось, але так як пішов сильний сарафан, і люди почали більш активно їм інтересуватися, на другий тиждень вони всі зібрали більше коштів, ніж на перший. А це, в принципі, дуже мало коли так трапляється. Дуже-дуже. Це там 2% зі цієї маси. Тому, бачите, все завжди буває різні ситуації.
Давайте ще немного поговоримо о реакції зрителя, тому що, поговорили ми о тому, що в кінотеатрах на материковій часті України происходило. И мы понимаем, что сейчас ограничены возможности, например, легального просмотра на территории временно аннексируемого Крыма, да, но я так понимаю, что тот человек, который ищет способы посмотреть этот фильм, он может найти, и наверняка вам уже приходил фидбэк от зрителей из Крыма. Вот расскажите о нем, о том, как реагируют в Крыму на вашу картину, и чем отличается реакция из Крыма от реакции с материковой части Украины?
Ну, слухайте, там, скажімо, для людей, які тотожні з Кримом, вона більш особиста та емоціональна, тому що, як би там не було, це набагато ближче до них історія, ніж для людей, які не асоціюють себе з Кримом. Ось, і, мені важко там передати, але ж кажу, всі фідбеки, вони більш особисті та більш емоціональні.
Хорошо, я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Можете дозвониться к нам по этому номеру и задать ваш вопрос нашему собеседнику. Напомню, что говорим мы с Нариманом Алиевым, крымско-татарским кинорежиссером. И вот спрашивает у нас под трансляцией в YouTube наш слушатель или зритель. Спросите, пожалуйста, каков бюджет фильма? Какой бюджет и получилось ли его окупить?
Фільми, які окупаються українські, їх можна перечислити на пальцях. Якщо ті, хто вважає, що українське кіно повинно окупатися, вони не праві, тому що кіно робиться, зараз кіно виробляється государством та підтримується для того, щоб створилася індустрія, тобто можливості створення ринку, які будуть акумулювати гроші. І це називається інвестиції довготривалі. Фінансування нашого фільму це було 20 мільйонів гривень, 16 з них ми отримали від Міністерства культури України в рамках пітчингу так званого патріотичного кіно. Ось решта коштів були залишені, студією виробником та нашими іноземними партнерами. Окупити мені окупили, але у нас були якось внутрішньонаціональні продажі, як там кінотеатральний прокат, телевізійні права, VOD права. Також ми права на використання фільмів продалися на декілька територій світу, в частності Франції, Нідерландів, Великобританії, Туреччини, Китаю. Та ще кудись, не пам'ятаю. І якщо все було добре, у нас наплановано була в травні прокат в Нідерландах, у Франції повинен був прокат на початку.
Ну что ж, беседуем мы через сеть интернет. Да, небольшие перебои. Сейчас мы восстановим связь и вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Итак, продолжаем эфир. Я напомню, что беседуем мы с Нариманом Алиевым, крымско-татарским режиссером, автором фильма «Домой». И продолжаем мы эфир. Восстановили мы связь. Да, Нариман, как меня слышно?
Так, на чем я запомнился? Я вас чую, на чем я запомнился?
Да, мы как раз говорили о премьере, и вы говорили о показах фильма «За границей».
Ну, я казав, що права на фільм були продані на декілька територій світу. Це Англія, Франція, Нідерланди, Туреччина, Китай. Ось, і вже в Нідерландах в травні повинен бути був прокат, у Франції повинен був бути прокат, в Англії на початку червня, але в зв'язку з пандемією всі ці плани зірвалися та будуть перенесені, не факт, що будуть здійснені. Ось, і ну, це не був якийсь там величезний прокат, але все одно була б можливість людям в тих країнах подивитися наше кіно на великому екрані в рамках кінопрокату. Ось тому ми зі свого боку зробили багато, щоб кіно експлуатувалося.
Да, я напомню, вот у нас некоторые люди, которые только включились в эфир, задают уже вопросы в комментариях. Обсуждаем мы кинокартину «Домой» кинорежиссера Наримана Алиева, который с нами на связи. Я напомню номер телефона, по которому к нам можно присоединиться. 8 800 10 06 926. С территории Крымского полуострова и с соседней России к нам можно дозвониться по этому телефону. Звонки бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Просто предупредите нас о том, что вы не хотите называть себя. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044-490-2905. Итак, продолжаем мы наш разговор. Ну вот спрашивал я нашу собеседницу Анну Мачух о том, как развивается украинский кинематограф. Хотелось бы узнать и о ваших впечатлениях. Нариман, как вы считаете, за последние 6 лет в какую сторону движется украинское кино и будет ли продолжено это движение, потому что мы видим, что сложная ситуация, как и с ситуацией с коронавирусом, да, с пандемией и вынужденными карантинными мерами, так и с финансированием украинского кинематографа, что тоже очень важно.
Ну так, ну, йшли все в правильному шляху, тому що, як би там не було, був зріст невеликий, але він був стабільний, та, ну, потроху збільшувався та збільшувався. З приводу там майбутнього дуже важко сказати, тому що постраждав не тільки кінематограф, а, скажімо, всі сфери культури, бо, звісно, всі сфери культури, їм потрібні дотації держави для того, щоб розвивати внутрінкові відносини, бо, наприклад, книговиробництво почало розвиватися швидше, коли було заборонене російське видання в Україні. Для кіно теж великим поштовхом було, коли, скажімо, російське кіно перестало мати цінність, скажімо, в українському кінопрокаті, тому що до цього, до 2014 року, російський контент вважався національним контентом, так його споживали, наче національним контент. Після 14... І він мав 15% на ринку кінопрокату. Український контент почав, ну, скажімо, отримувати свою силу вже після 2014 року, і зараз він має 9% всього ринку, в, скажімо, кінопрокатного, а на момент там 13-го року це був менше 1%. Тобто розвиток це йде, і коли ми вже займемо ці 15%, буде проблема, скажімо так, зрісту. Тому що якщо там в Росії в них є свій ринок та ринки пострадянських республік, ось то в Україні таких ринків особливо немає, і ми будемо думати, як саме потім далі розвиватися та знаходити нові ринки та розширювати місцеві ринки для того, щоб ці об'єми були збільшені і більше глядачів мали можливість подивитися кіно.
Далі к нашому розговору присоединяється український кінокритик Андрій Алферов. Добрий день, слышите ли ви нас?
Здрасте.
Да, я хотел бы спросить, ну, во-первых, да, смотрели ли вы церемонию награждения «Золота Дзыга», знакомы ли с результатом? И видели ли кинокартину «Домой»? Ваши впечатления?
Ну, конечно, кінокартину «Домой» я видел. Видел год назад. Я был на премьере в Каннах, где она показывалась. Поэтому вот и ровно, наверное, год назад мы вместе с Нариманом были на эфире. Это накануне Каннского кинофестиваля. Вот, где говорили как раз об этом фильме. Фильм я увидел еще в Украине, потом смотрел его еще раз в Каннах, так что в этом смысле я обизнанный.
Стала для вас неожиданностью победа этой картины?
Победа где? На Дзыге?
На Дзыге, да. Лучшая режиссерская работа.
Для меня стало неожиданностью то, какие призы этому фильму достались, потому что с моей точки зрения такое... Ну, не слишком справедливое голосование вышло, потому что я считаю, что это главный фильм прошлого года, и этому есть все аргументы. От темы, которую она поднимает, и показывая постреволюционную Украину, до локальной темы крымско-татарского народа, да, и тех условий, в котором люди находятся, вот такая маленькая герметичная нация. Вот, и проблемы ее сразу. Вот, и через вот эту частную историю фильм обеспечивает очень широкий тематический захват. И в этом можно разглядеть, ну, много тем, включая и Украину в условиях там сегодняшних. Да, Украина между там Россией, Европой, Америкой. Вот, как быть дальше, интегрироваться, отказываться от своего языка и говорить по-английски, или пытаться сохранить свой язык, как это делают герои картины Наримана Алиева. Вот там огромное количество всего, ну и один из самых главных показателей – это Каннский кинофестиваль. Попасть в программу Каннского кинофестиваля уже есть победить, потому что прорваться туда очень сложно. И то, что молодой режиссер с дебютной полнометражной картиной попадает сразу в программу «Особый взгляд», минуя такие программы, как «Двухнедельных режиссеров» или «Неделя критики», это уже, ну, победа национального масштаба. Объясню, почему. Потому что это не просто ну, частная история одного автора, который снял фильм и попал в Канны. Это история целой страны, потому что у нас судят ведь не потому, что говорят наши политики, справедливо понимая, что они, в общем, лгут, что есть еще дипломатический язык, что все не так на самом деле, как говорится. И чтобы понять, чем живут люди вот в данной конкретной стране, другие люди в Европе или в Америке, они смотрят кино. И поэтому кино... Вот, мы ведь судим по Америке не потому, что там сказал Трамп, да, а потому, что мы видим в американском кино, например, в независимом американском кино. Вот. И то же самое здесь. И это, с моей точки зрения, огромная победа, потому что культурный диалог, он важнее диалога дипломатического. Культурная дипломатия. И эта картина «Культурный дипломат». И мне казалось, что вот уж этот фильм должен взять, наверное, ну, все дзыги, которые только возможно, потому что это триумф. Это очень яркий фильм, и ярким он будет оставаться еще долго-долго. Почему ему не достался главный трофей? Ну, для меня это большая загадка.
Ну вот в фильме «Домой», я так понимаю, что в фильме «Домой» украинское общество во многом узнало себя, да? Некоторые узнали конкретно даже там свои истории, хотя Нариман Алиев говорит, что не было прототипа реального, да, у главных героев. Я вот о чем хочу спросить. Насколько украинский кинематограф сегодня становится отражением, да, для украинского общества, чтобы оно в него смотрело и узнавало себя, и насколько сильным является, да, вот сейчас украинский кинематограф в этом плане?
Ну, слабым он является в этом плане, потому что если мы начнем перечислять на пальцах картины, которые рассказывают нам о нас сегодняшних, то это те картины, которые в прокате не собрали больших... Люди не хотят смотреть на себя в зеркало, очевидно, догадываясь, какие они. Да? Поэтому все вот эти триумфаторы больших кинофестивалей, еще раз повторюсь, что это не спекуляция никакая, что когда мы говорим про крупные кинофестивали, мы говорим о высокой художественной экспертизе там. И все вот эти картины, от фильма «Домой» до фильма «Стримголов», например, «Племя» или фильмы Сергея Лозницы «Донбасс» – это все, на что Украина не хочет смотреть. Вот, ну, не готова Украина как бы анализировать себя, потому что мы, конечно, ну, вот мы с этим статусом «мы жертва и великая духовная нация» мы как-то заигрались. Вот. А есть всегда причины, которые привели к тому, там, где мы оказались. С одной стороны, да, безусловно, мы свободолюбивы. С другой стороны, у нас огромное количество черт характера, да, над которыми стоит работать, да, и анализировать. И авторское кино, оно показывает все это. Но мы этого знать не хотим, ну, общество этого знать не хочет. Поэтому оно голосует гривней за совершенно другие картины, вот, где можно посмеяться, где можно уйти в такой эскапизм, то есть побег от реальности, побег от себя, сконструировать себя как миф, да, бравых казаков или еще каких-нибудь там развеселых, замечательных людей. Вот, ну, ни в коем случае мы не хотим смотреть на фильм «Домой», потому что когда вот объясняешь людям, вот посмотрите, говорю, тут чудесная картина, там вот отец везет тело старшего сына вместе с сыном младшим хоронить. Говорю, о, Господи, про труп смотреть не буду. Да? А мы вот где-то тащим, ну вот вся нация тащит за собой вот такой труп. И не хочет признавать, что вот он есть, да, вот он есть. Поэтому, как бы, я бы не говорил про силу. Ну, не хочет Украина это смотреть, очевидно, да. Но, ну, какая-то продвинутая часть это смотрит, этим восхищается и может определить это как действительно большое художественное произведение. Вот, все прочие, ну, от этого отказываются. И в этом-то беда, да. Если поляки на это смотрят, вот, критикуют, злятся, там, когда смотрят такой фильм, как «Колоски» или как «Ида», где говорится в открытую о польском коллаборационизме в армии Второй мировой войны, об участии в Холокосте, то мы вот категорически не хотим про это смотреть, знать и на эту тему рассуждать. Поэтому, как бы, силы кинематографа как такового нету, да, есть огромные объемы производства, нету индустрии, потому что одни фильмы производят, а другие не хотят за них платить деньги. Часто по объективным причинам, потому что низкий художественный уровень. Вот, я уже там устал повторять примеры фильма «Круты» или «Забороненный», который является вообще позором украинского кино. Просто вот позором. Да? Мало того, еще и культурным преступлением, потому что они превратили в карикатуру, фрагменты украинской истории. В одном случае в карикатуру превратили в биографию Василя Стуса, в другом случае в карикатуру превратили трагедию, случившуюся с молодыми людьми в нашем историческом прошлом. Вот. Так что нет, я про силу кинематографа я бы тут сейчас не рассуждал.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что это было мнение Андрея Алферова, украинского кинокритика. Возвращаемся мы к разговору с Нариманом Алиевым, крымско-татарским режиссером. Итак, у нас буквально 5 минут прямого эфира для беседы остается, даже вот почти 4, пока я говорю. Несколько слов о том, Нариман, как вы сейчас переживаете карантин, потому что я видел у вас дневник карантина, да, на странице в Фейсбуке вы ведете. Ну и, конечно же, не могу не спросить о дальнейших творческих планах, есть ли концепция уже для новой вашей работы.
Ой, я намагаюся максимально розважатися та закривати всі свої дитячі гештальти, які не були закриті. Тому всім нелегко, але мені, скажімо так, легше від того, що всім нелегко. Ось, наступні роботи, тобто, вони плануються, так, але що саме це буде, поки ми не говоримо, тому що самі толком не знаємо, ми пропрацьовуємо певні теми. У нас є домовленість з продюсером Володимиром Ценко, це продюсер фільму «Додому», що ми будемо співпрацювати на наступному проєкті. Ось, та рано чи пізно все це буде відбудеться, але, ну, скажімо, ця пандемія, звісно, скоригує певні наші плани. Ось, але якщо все буде добре, то, гадаю, через рік-два ми вже зможемо приступити до виробництва наступного фільму, який вже зможуть подивитися українські глядачі, і, сподіваюся, зможемо подивитися їх разом в Криму.
Якщо короткий совет, може бути, для наших радиослушателей, как воспользоваться вот этим временем, когда жизнь, ну, так не по нашей воле поставлена на паузу?
В мене є такий принцип: розумовий, розважальний та фізичний. Потрібні три активності, і потрібно їх ще рядувати. Розважатися, відпочивати дуже потрібно, але при цьому, якщо ви будете тільки розважатися, вам буде дуже важко. Тому краще це все це, скажімо, міксувати з фізичними вправами та якимось розумовим читанням книжок, навіть слухати подкасти або читати якісь новинні матеріали. Це дуже важливо. І якщо ви будете це розмежувати, у вас буде все добре. Друге, це розмежувати ваш невеликий простір. В мене є ліжко, на якому я тільки сплю, є один диван, на якому я працюю, є інший диван, на якому я відпочиваю, є стіл, за яким я їм, і я намагаюся все це розмежувати. Тобто, якщо все це звести до одного ліжка, то ви будете втомлюватись швидше, ви будете розбиті, у вас не буде графіку.
Ну что ж, у нас снова сорвалась связь, но я так понял, что Нариман уже, в принципе, завершил свою мысль. Спасибо за беседу. Надеюсь, что в следующий раз нам качество интернет-связи никоим образом не будет мешать. В следующий раз, надеюсь, мы с вами будем говорить уже в нашей студии, студии радио «Крым Реалии». Я напомню, что с нами на связи был крымско-татарский режиссер Нариман Алиев. Его кинокартина «Домой» ФГ получила два приза в категориях «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль», кинопремии «Золотая дзыга». Это национальная кинопремия Киноакадемии Украины. Говорили мы об этом, поговорили о том, как можно посмотреть фильм «Домой» в то время, когда официально нет дистрибьюции по понятным причинам на территории Крымского полуострова. Поговорили о том, как отреагировала публика на эту очень сложную, на самом деле, картину, как на материковой части Украины, так и в Крыму. Свои мнения, свои впечатления вы можете присылать также нам на редакционную почту. Она указана на сайте Крым Реалии. Там же на сайте Крым Реалии вы можете найти форму обратной связи, через которую вы можете с нами общаться. Ну и также мы есть во всех крупнейших социальных сетях. Ищите нас там. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Будьте здоровы, будьте информированы. Пока.